Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 26. Развал России. Выброшенный за борт государственной жизни, находясь неудел, в положении старорежимного чиновника, какие с приходом новой власти не только перестали быть ей нужными, но и жестоко преследовались и предавались казни, я мог только украдкою со стороны наблюдать картину развала России. Что же происходило там, на верхах? Чем был занят правительственный аппарат? Куда вели Россию ее новые вожди? Происходило завоевание русского народа жидовством. Впереди стояли гонения на православную церковь, расхищение несметных богатств России, поголовное истребление христианского населения, мучения, пытки, казни. Воскресали давно забытые страницы истории, о коих помнили только особо отмеченные Богом люди, выделявшиеся своей мудростью даже среди глубоких ученых. Предупреждали о наступлении этого момента преподобный Серафим Саровский, и Леодор Глинский, Иоанн Кронштадтский и мудрецы-миряне, один перечень имен которых мог бы составить целую книгу, но им никто не верил. Голоса их заглушались жидовской печатью и тою интеллигенцией, какая сознательно и бессознательно служила жидам, и без помощи которой были бы немыслимы никакие революции, всегда имевшие одинаковую цель и одинаковые задачи, сводившиеся к уничтожению христианства, его цивилизации и культуры и к мировому господству жида. И когда наступил этот давно предвозвещенный момент, то его не только не узнали, а наоборот думали, что новыми людьми строится новая Россия. Создаются новые идеалы, указываются новые пути к достижению новых целей. Везде и повсюду только и были слышны новые слова. Люди стали говорить на новом, непонятном языке, и с тем большим изуверством и ожесточением уничтожали все старое, чем больше стремились к этому новому, с коим связывали представление о земном рае. В действительности же происходило возвращение к такому седому, покрытому вековой пылью старому, о котором, как я уже сказал, помнили только пророки. Происходила не классовая борьба или борьба труда с капиталом. Торжествовали не эти глупые, рассчитанные на невежество масс лозунги, а была самая настоящая, цинично откровенная борьба жидовства с христианством. Одна из тех старых попыток завоевания мира жидами, какая черпала свои корни в древнеязыческой философии халдейских мудрецов и началась еще задолго до пришествия Христа Спасителя на землю, повторяясь в истории бесчисленное количество раз одинаковыми средствами и приемами. Не для верующих христиан, привыкших с доверием и уважением относиться к Слову Божьему, не для честных ученых, видевших в достижениях науки откровение Божие, не было ничего нового в этих попытках жида уничтожить христианство и завоевать мир. И только безверие с одной стороны и глубокое невежество с другой не позволяли одураченным людям видеть в происходящем отражение давно забытых страниц истории. Соединенными усилиями евреев всего мира, имевших в лице новой русской власти, возглавляемой Лениным и Троцким, свой генеральный штаб, слепо выполнявший директивы незримого правительства, снабжающего его колоссальными средствами, осуществлялись веления еврейского Бога, известные каждому, маломальски знакомому с требованиями религии евреев, изложенными в их Талмуде. Было бы неверно, если бы я сказал, что в России в момент встречи с катастрофой было много людей, отдававших себе ясный отчет в том, что происходило. Катастрофа обрушилась так внезапно, так стремительно, размеры ее были так велики, а корни так глубоко запрятаны, что все точно оцепенели, застыв от ужаса, но никто ничего не понимал. Это не значит, что в России не было глубоких людей или что все в равной мере были одурачены вождями революции и верили той лжи, какая скрывалась за их лозунгами. Наоборот, Россия была всегда богата своими пророками и мудрецами, прозревавшими далекое будущее, была даже подготовлена к встрече с теми ужасами, какие на нее обрушились. И если при всем том катастрофа застигла Россию врасплох, то столько же потому, что мудрецам мало кто верил, сколько и потому, что даже эти последние не допускали тех зверских форм, в какие революция стала выливаться. И в самом деле, кто мог поверить тем мудрецам, чьи откровения производили впечатление сказок не только на русских людей до революции, но кажутся сказками всему миру и до сих пор, спустя почти 10 лет после того, как эти сказки превратились в России в самую ужасную действительность, явившую при том всему человечеству величайшие откровения, способные, казалось бы, открыть глаза даже слепому. Для того, чтобы поверить этим сказкам, нужны были или великие знания, или великая вера в авторитет, но в народной толще ни того, ни другого обыкновенно не бывает. Толпе понятно лишь то, что не выходит за пределы ее уровня. Но гений всегда выше этого уровня, и потому всегда непонятен. О чем же предостерегали русские мудрецы Россию, а вместе с нею и весь мир? Какие сказки они рассказывали? Они говорили, что с момента сотворения мира злые духи, воплощаясь в людях, стремились погубить Вселенную, ибо в этом заключалась задача пославшего их дьявола, что еще в доисторические времена непросвещенные светом знаний язычники, по присущей им потребности поклоняться Богу, имели своих национальных богов, отличавшихся своими особыми свойствами, враждовавших между собою, конкурировавших друг с другом из-за обладания народами, что между этими национальными богами самым хищным и зверским был бог еврейский Яхве, бог-ревнитель, не удовлетворявшийся скромную ролью бога евреев, а именовавший себя богом богов и претендовавший на мировое господство, что за этим еврейским богом скрывался не один из подчиненных злых духов, а сам дьявол, который и назвал евреев своим избранным народом и наделил их своими сатанинскими свойствами, повелевший им истреблять всех неевреев, чтобы овладеть всем миром, и передавший жидам ту власть, какую он обещал передать каждому, кто ему поклонится. Но Господь Бог по своему неизреченному милосердию и любви к людям послал на землю самого высшего доброго духа, единородного Сына Своего, сущего в недре Отчим, который воплотился в Иисусе, чтобы возвестить людям истину и разрушить дело дьявола. Вот почему Слово Божие и раздалось впервые среди евреев, этого закоренелого в богоотступничестве народа, служившего источником мирового зла и заразою для других народов. Спаситель смело разоблачил еврейского бога, назвав его дьяволом, а евреев – его детьми. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Все человечество последовало за Иисусом, спасителем мира от еврейской лжи, кроме евреев, оставшихся верными своему богу-дьяволу, с упорством и настойчивостью, преследующему свою предмирную цель – погубить род человеческий с помощью своего избранного народа – евреев. Здесь источник мирового зла, всех когда-либо бывших мировых катастроф и потрясений, всех революций, являющихся лишь массовыми ритуальными убийствами христианских народов. Они требовались столько же политическими, сколько и религиозными целями, ибо по учению Талмуда пролитая христианская кровь омывает душу еврея и очищает ее от всякой скверны. Вся история человечества является историей вековой борьбы еврейства с Господом Иисусом Христом и возвещенным им учением, на котором мир строил свою цивилизацию и культуру, и которую евреи разрушали, чтобы на ее развалинах восстановить свое иудейское царство, обнимавшее бы пределы всей вселенной. Большевичество – это не революция даже в еврейском смысле этого слова. Это веками дознанный, опытно проверенный, наилучший способ физического и духовного обескровливания человечества. Массовые ритуальные убийства в мировом масштабе, открытый международный натиск жидовства на христианство. Вот какие сказки рассказывали русские мудрецы. Но кто же им верил? Кто верит им и теперь? Где тот христианский народ, который увидел бы на примере России угрозу собственному бытию? Совершенно понятно, что в первые моменты происходящее оценивалось даже не как революция, а как заурядный солдатский бунт. Другие видели в нем повторение беспорядков 1905 года, быстро подавленных. А те, кто шел дальше и видел пред собою подлинную революцию, те вкладывали в это понятие совершенно иное содержание и менее всего допускали наличность каких-либо религиозных изуверных целей. Самые сильные умы России оценивали ужасы происходящего только с точки зрения крушения старого, обеспечивающего благо народа, царского уклада государственной жизни, серьезно обсуждали те или иные декреты и распоряжения узурпаторов власти, многоликие и противоречивые, спаянные между собою глубоко сокрытую ложью, непонятные и бессмысленные, оценивали их с государственной точки зрения и предрекали катастрофы, делились сомнениями и недоумениями, но никто из них даже не догадывался о том, что здесь выполнялась вековая программа жидов, сводившаяся частью к поголовному истреблению, частью к порабощению христианского населения сначала в России, а затем во всем мире, во исполнении прямых повелений еврейского Бога, обещавшего своему избранному народу мировое господство. Тем меньше можно было предъявлять какие-либо требования в этой области к народным массам, кричавшим о новой России и с непостижимую яростью уничтожавшим все старое, все устои государственности и русского быта, все то, на чем держались и благо народа, и глубина, и красота русской жизни. Но мог ли я осуждать эту толпу, завлеченную в западню, обманутую и ослепленную, для которой все старое стало казаться источником всяческих бед и напастей, а новое рисовалось как осуществленная мечта о земном рае? Мог ли я осуждать эту толпу, если так думали и те глупые вожди ее, которые являлись бессознательными орудиями еврейских главарей и выполняли их задания? Разве смехотворный балаганный клоун Керенский желал зла России? Нисколько. Все его речи пылали такую любовью к России, какую, по его мнению, никто кроме него не имел и иметь не мог. Разве он сознавал, что единственным реальным плодом его любви к России явится лишь иллюстрация собственной персоною мудрости народной поговорки «услужливый дурак опаснее врага», и что, наученная примером Керенского, будущая Россия станет держать подобных маньяков взаперти, на привязи или в доме умалишенных? И разве только один Керенский или Временное правительство России выполняли еврейские задания и во имя блага народа распинали этот же народ? А Милюков, Гучков и компания, разве они думали, что одержимы дьяволом? Разве знали, что являлись игрушкой в его руках, служили и служат ему, покрыв позором свои собственные имена – и стяжав себе не только бесславие, но и проклятие потомства, вместо той вожделенной славы, за которую так судорожно цеплялись и к которой так жадно стремились? Разве не то же видим мы и в Западной Европе, где передовые правительства продолжают, несмотря на опыт России, осуществлять вековые жидовские цели в полном убеждении, что служат благу своим народам, тогда как на самом деле ведут их на виселицу, в ЧК, во славу жидовского бога Яхве? На пути к осуществлению этих целей в мировом масштабе Россия явилась только первым этапом, быть может, и в этой области, осуществляя свою великую духовную миссию в отношении всех прочих христианских народов, для которых она была всегда верным другом и защитником. Не виновата она, если ей не верили. Не будет виновата и теперь, если ее пример ничему не научит Европу, если никто не послушается ее предостерегающего гласа, истину которого она засвидетельствовала своей собственной кровью. И как невелики страдания России, но лучшим утешением для нее явится сознание, что эти страдания – не только раскрыли ей самой сущность причин, их вызвавших, но и дали ей возможность предостеречь все христианские народы от той опасности, жертвою которой она сделалась. Трудно описать эти страдания, еще труднее раскрыть их источник, но движимый этой единственной целью, я считаю полезным и то немногое, что могу сказать, выполняя свой нравственный долг к ближнему. Глава 27. Задачи русской революции. Задача революции 1917 года заключалась в уничтожении России и образовании на ее территории Жидовского царства как опорного пункта для последующего завоевания путем мировой революции западноевропейских христианских государств. Так как эту цель нужно было на первых порах маскировать, впредь до закрепления своих позиций, чтобы не вооружать против себя русский народ, то неудивительно, что не только народные массы, но и образованный класс не уяснял себе происходящего и не догадывался, что каждый правительственный шаг, каждый декрет и распоряжение узурпаторов власти имели в виду развалить Россию в наикратчайший срок. Но то, чего не могли открыть ни знание, ни воображение, то открыло само время, обнажившее не только сущность происходящего, но и самый источник ее. Программа развала России разыгрывалась как по нотам. Сначала мобилизация преступников с их штабом Государственной Думой, какая должна была выдавать революционные вожделения своих членов за подлинный голос народа, и, дискредитируя царя и министров, парализовать государственную деятельность правительства. Затем штурм правительства и свержение царского трона. Образование из глупых честолюбцев и сознательных масонов нового, так называемого «временного правительства», и рядом с ним специального контрольного аппарата в виде Совета солдатских и рабочих депутатов с Лейбой Бронштейном во главе. Затем еще шаг вперед, отчаянная борьба между ними, победа Бронштейна, упразднение Думы и Временного правительства, сыгравших свою роль и переставших быть нужными жидам, и в заключении предопределенное заранее к разгону учредительное собрание в Москве, после чего несчастная Россия уже окончательно попадает в руки жестоковыйного жидовского племени на срок, уготованный Богом. Все это были этапы давно намеченного пути, выполнение давно задуманных и тщательно разработанных программ, сводившихся к одной цели – истреблению русского народа. К концу 1917 года все эти программы были уже окончательно выполнены, и по всей России царил неописуемый террор, посредством которого новая власть закрепляла позиции, завоеванные глупостью, изменой и предательством вожаков русского народа. Вся Россия буквально заливалась потоками христианской крови. Не было пощады ни женщинам, ни старцам, ни юношам, ни младенцам. Изумлением были охвачены даже идейные творцы революции, не ожидавшие, что их работа даст в результате такие моря крови. Не удивлялись только те, кто помнил параграф 15 Сионских протоколов, где говорится: «Когда мы, наконец, окончательно воцаримся при помощи государственных переворотов, всюду подготовленных, мы постараемся, чтобы против нас уже не было заговоров. Для этого мы немилосердно казним всех, кто встретит наше воцарение с оружием в руках». Конец цитаты. Однако и здесь жиды не могли обойтись без обмана и применяли казни не только к вооруженным, но и ко всем, даже к младенцам, ибо террор являлся не способом их самозащиты от врагов, а единственным основанием их власти, без которого она не могла держаться, одним из главнейших ее устоев, о котором говорит протокол номер 9, указывая на терроризирующий маневр, от которого дрогнут самые храбрые души. Конец цитаты. А этот маневр применялся, как известно из Библии и истории, не только к врагам, но даже к братьям и вообще ко всякому инакомыслящему. Развал России явил такую грандиозную картину разрушения во всех областях государственной, общественной и личной жизни, что потребуются не только томы для описания этой картины, но и великий талант, способный передать потомству весь ужас пережитого, и отчасти и до сих пор переживаемого времени. Придет время, когда правдиво написанная история русской революции сделается настольную книгу и для каждого честно мыслящего христианина, как грозные предостережения грядущим поколениям, как свидетельство попранных гордым человеком законов Божиих, как страшный результат противления воли Божией. Наша же задача, современников революции, заключается в собирании материала для такой истории, в облегчении труда будущим историкам. Пусть каждый из нас оценит значение такого труда и по мере своих сил и возможностей сохранит те сведения, коими располагает, дабы впоследствии использовать их для указанной выше цели. Только при общей дружной работе возможно будет передать потомству исчерпывающий материал для истории революции, ибо как бы важны ни были отрывочные сведения, коими располагает каждый из нас в отдельности, они всегда будут неполными и недостаточными. Повинуясь этому требованию, я хочу сделать попытку внести и свою долю в общую массу материала для будущей истории революции 1917 года. С великим смущением я приступаю к этой задаче. Как использовать этот материал, который принадлежит только моей памяти и лишь частично содержится в отрывочных сведениях, почерпнутых из частных писем и газетных вырезок за краткий период времени? Как систематизировать этот ужасный материал и внушить доверие к нему, сделать авторитетным в глазах не только не испытавших этих ужасов, но и никогда не слыхавших о них и потому отвергающих самую возможность их? Где тот великий талант, который был бы способен изобразить ощущения людей, спасающихся бегством, из опасения быть съеденными голодными, кто в состоянии описать муки голода, заставляющие несчастных не только убивать и съедать своих собственных детей и питаться трупами, вырываемыми из могил, но и жадно набрасываться на конский помет? Какое перо способно отразить ощущения людей, вымаливающих у своих палачей смерть, избавившую бы их от невыносимых пыток и мучений, ищущих смерти и не находящих ее? Задача действительно грандиозная, и между тем, даже учитывая свои слабые силы, я приступаю к ней, повинуясь голосу русской совести, ибо нравственный долг не соразмеряется с силами. Русский человек не найдет в ниже приводимых сведениях ничего нового, но то, что случилось в России, должно быть известно всему миру, ибо предназначено для всего мира, обреченного на гибель, теми самыми людьми, которые погубили Россию. О гибели России знают все, и этот факт не произвел никакого впечатления на Европу, объясняющую большевичество натурою русских людей. О том же, какими способами истреблялся русский народ, Европа еще не знает. А знать это нужно, чтобы не быть застигнутой врасплох, ибо Россия – только первый этап кровавого шествия палачей, а вторым является Западная Европа в порядке очереди, установленной этими же палачами. Преступления Европы пред Россией так неизмеримы, до того велики, что только чудо милости Божией может ее спасти от участи России. Но если такого чуда не будет, тогда каждое слово русского, над которым теперь смеются, злорадствуют и проходят мимо без внимания, станет откровением, сделается словом Христа в притче о богатом и Лазаре. Развал России совершился не сразу, а продолжается и до сих пор. Процесс разрушения еще не закончен, и русский народ истребляется сейчас так же свирепо, как и 10 лет тому назад. Вот почему, рисуя общую картину развала России, я по необходимости должен отступать от хронологии и пользоваться также позднейшими сведениями. Я уже неоднократно указывал на то, что основной идеей поработителей России было истребление русского народа и ликвидация христианства для целей всемирной революции, обеспечившей бы евреям господство над всей вселенной под владычеством иудейского царя. Теперь мне приходится только доказать это положение ссылками на факты. Проверить эти факты нетрудно. Во-первых, потому что сами евреи не отрицают их. Во-вторых, потому что о них свидетельствует как русская, так и иностранная печать, начиная с момента революции в России и кончая сегодняшним днем. Эти факты не только докажут сознательное истребление русского народа евреями, но откроют и цели, ради которых евреям нужно было принести в жертву русский народ. И тогда уже перестанет казаться наивным утверждение, что обетованную землю евреи видели не в Палестине, а в России, и что столицу всемирного иудейского царя считали не Иерусалим, а Москву. И правильно. Ибо, конечно, владеть Россией – значит владеть всем миром, что доказывают нам не только московские правители, но и Европа, ими запуганная и пред ними унижающаяся. И нужно было смирение и кротость русского народа и благородство русских царей, чтобы не претендовать на такое владычество и вместо того, чтобы покорять своих соседей силою, помогать им, выручать их из беды и спасать их. С целью систематизации материала я буду группировать его по отделам, отступая от хронологии там, где это потребуется для более яркого освещения приводимых мною иллюстраций. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл лекций из серии «Русский университет». У микрофона ведущий научный сотрудник Института мировой литературы, доктор филологических наук Ольга Овчаренко. И сегодня мы побеседуем о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева. Годы жизни 1818-1883. Начнем мы нашу беседу с маленького стихотворения в прозе «Русский язык». «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома? Но нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Вхождение Тургенева в литературу началось с того, что он создавал образы русского крестьянина. Мы имеем в виду цикл «Записки охотника», который писался с 1847 по 1872 годы. Два типа русского крестьянина – это Хорь и Калиныч из одноименного рассказа. Хорь расспрашивал автора о чужих землях, но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. В рассказе «Певцы» показаны соревнования певцов Яшки Турка и Рядчика из Жиздры. Яков поет песню «Ни одна в поле дороженька пролегала». Пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос. Он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным. Но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Яков, видимо, овладевал упоением. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким. Словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в беспокойную даль. И мне хочется вспомнить еще одно стихотворение в прозе Тургенева 1878 года «Два богача». «Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь». Но, и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшим сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба, — «последние наши гроши на нее пойдут, не на что будет соли добыть, похлебку посолить». «А мы ее и не соленую», — ответил мужик ее муж. «Далеко Ротшильду до этого мужика». В 1852 году создается знаменитая повесть «Муму». Интересен финал повести. Утопив Муму, по приказанию барыни, Герасим идет по шоссе в деревню. Он шел по ней с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел, широко распахнулась его грудь, глаза жадные прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования по чужой стране. Тургенев тяжело пережил смерть Гоголя и за публикацию заметки о нем был сослан в свою деревню. Он продолжал работать над записками охотника и, в частности, создал рассказ «Живые мощи» о Лукерье, которая полупарализованная лежит себе и еще молится за односельчан, заботится об их судьбе, и вся она предана Богу. «А так я лежу себе, лежу, полеживаю и не думаю, чую, что жива, дышу. И вся я тут, смотрю, слушаю, пчелы на пасеке жужжат да гудят, голубь на крышу сядет и заворкует, курочка на сеточках зайдет с цыплятами крошек поклевать. Мне очень приятно. А то я молитвы читаю. Только немного я знаю их, самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я его просить могу? Послал он мне крест, значит, меня он любит. Так нам велено же понимать. Прочту Отче наш, Богородицу, Акафист всем скорбящим, да и опять полеживаю себе, безо всякой думочки, и ничего. Ей приснилось, что к ней пришел сам Христос, и что приходили родители. Барина она просит уговорить его мать снизить крестьянам оброк. Тургенев говорил, Белинский его письмо – это вся моя религия. И еще при крепостном праве рассказал Мариме о боязни крестьянской революции. В 1855 году создается роман «Рудин», в котором описана русская провинция. Рудин показан как член кружка Покорского. Прообразом этого кружка был кружок Станкевича. Лежнев говорит о Рудине. «Россия не знает, это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится. Космополитизм – чепуха, космополит – нуль, хуже нуля. Народное ни художество, ни истину – ничего нет». Добролюбов отмечал в Рудине черты обломовщины. А Рудин является одним из русских людей на рандеву. Это статья 1858 года, она принадлежит Чернышевскому и построена на разборе повести «Ася». Ася напоминает чем-то Рудина. Рудин полюбил Наталью, но узнав, что ее мать помещица Ласунская против их союза, тоже говорит, что нам делать. Разумеется, покориться. И Наталья говорит, «Боже мой, когда я шла сюда, я мысленно прощалась с моим домом, со всем моим прошедшим. И что же, кого я встретила здесь? Малодушного человека». Так вот, Добролюбов отмечал черты обломовщины в Рудине, но в издании 1860 года Тургенев прибавил сцену гибели Рудина в Париже на баррикадах. То есть немножко вывел его за границу вот тех лишних людей. Лишние люди – это выражение Герцена. И показал, что деятельность Рудина имела хоть какой-то смысл. Еще один лишний человек – это Гамлет Шегровского уезда, так называется повесть. Он знает три языка, был за границей, ходил в университетский кружок, влюбился в немку, бежал, вернулся, женился и так не понял, любил ли он свою жену или нет. Она, Софья, умерла от родов. Гамлет Шегровского уезда чувствовал, что в душе ее томилась какая-то рана. И теперь он без дела слоняется по соседям. И, как я говорила, повесть «Ася», которую разбирал Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву», Чернышевский подчеркнул дряблость натуры, неспособность к решительной борьбе героя. А он встречает девушку, которая является незаконно рожденной дочерью помещика и, с точки зрения светской, не может быть подходящей невестой для героя. А он не готов бороться с общественным мнением. «Этот человек дрянее отъявленного негодяя», — пишет Чернышевский. Ему приносят записку от Аси. Жениться он не решился, испугался ее происхождения и решительного характера. А в ее записке сказано: «Вчера, когда я плакала перед вами, если бы мне сказали одно слово, одно только слово, я бы осталась. Вы его не сказали, видно, так лучше. Прощайте навсегда». Этот герой так и остался бобылем. В 1872 году пишется повесть, но Тургенев называл ее романом «Вешние воды». Весь этот роман – правда. Я пережил и перечувствовал это лично. «Это моя собственная история», – говорил он. Ну, в романе показан любовный треугольник Санин, Джема, итальянка и Полозова. Санин встречает прекрасную девушку-итальянку, хочет на ней жениться, но в их роман вмешивается госпожа Полозова, которой Санин в принципе не нужен, но ей хочется разрушить вот эту красивую идиллическую историю любви. И много лет спустя, когда Джема уже выходит замуж за американца, и у нее взрослая дочь, Санин пишет ей письмо, рассказывает ей свою жизнь, одинокую, бессемейную, безрадостную. В 1859 году создается роман «Накануне». Герои его – два русских молодых человека, ученый Берсенев, ученик Грановского, который любит девушку Елену, но понимает, что Елена его не любит, и скульптор Шубин. Он встал, зажег свечу, накинул халат, достал с полки второй том истории Гогенштауфена Враумера и, вздохнув раза два, прилежно занялся чтением. Это после того, как он понимает, что Елена его не любит. То есть чувства его были неглубокими. Но Елена предпочитает этим русским молодым людям болгарина Инцарова, потому что у него есть великая идея освобождения Родины. И она уезжает за ним в Болгарию, в дороге он умирает, она решает проследовать на его родину и там продолжить его дело. Ну, надо сказать, что была статья, опять же, Добролюбова, когда же придет настоящий день, то есть то накануне, а это настоящий день. Но мне кажется, что послесловие к этому роману написала сама жизнь, потому что Болгарию освобождали не болгары, они участвовали в ополчении, были на подсобных ролях, но резолюцию Болгарию освободить наложил Александр II, и до сих пор очень приятно слышать в Болгарии на литургии, как воздают дань государю-императору Александру Николаевичу и всем живот свой на поле брани положившим. Так что вот такое послесловие, такие русские люди. Тургенев создал незабываемые образы русской женщины. Их так и называли: тургеневские девушки, тургеневские женщины. Мы уже о двух говорили. Это о Лукерье из «Живых мощей» и о Наталье из «Рудина». Есть еще роман «Дворянское гнездо». И там действует Лиза Калитина. Девушка из благородной семьи, которая полюбила славянофила Лаврецкого. Он ее тоже любит, и, казалось бы, ничто не мешает им соединиться, но Лаврецкий женат. Впрочем, по ходу действия он получает сообщение, что жена его умерла. И они и их близкие уже радуются возможности их союза, но вдруг эта Варвара Павловна Лаврецкая приезжает в город, где происходит действие романа, и приезжает вместе с дочкой, и никуда ее деть нельзя. Лиза решает уйти в монастырь. Она говорит о своем будущем. «И я могу также быть несчастной, но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться, христианинам нужно быть не для того, чтобы познавать небесное, там, земное, а для того, что каждый человек должен умереть». Лиза втайне надеялась привести Лаврецкого к Богу. А Марфа Тимофеевна, родственница Лизы, считает, что ее такой верующей воспитала няня Агафья. Но общение с Лизой перерождает Лаврецкого, его жизнь обретает смысл. Он спорит с западником Паншиным. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, неоправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный. Привел в пример свое собственное воспитание. Требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею, того смирения, без которого и смелость против лжи невозможна. Мы видим, что здесь Тургенев уже подходит к Достоевскому. О себе Тургенев говорил: «Я коренной неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю. Однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина все комические и пошлые стороны западничества. Я заставил славянофила Лаврецкого разбить его на всех пунктах». И Лиза Калитина говорит: «Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил. Я знаю все. Все это отмолить. Отмолить надо. Лаврецкий стремится землю пахать и как можно лучше пахать». И говорят, что Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза. Увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него. Прошла ровной, торопливо, смиренной походкой монахини. И не взглянула на него. Только ресницы обращенного к нему глаза чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перебитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает, кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства, на них можно только указать и пройти мимо. Ну и вот письмо Елены из накануне. Я выучилась по-болгарски и по-сербски. А вернуться в Россию зачем? Что делать в России? Ну, кстати сказать, из-за статьи Добролюбова, когда же придет настоящий день, произошел раскол в «Современнике» в 1862 году. И Тургенев должен был вывести образ революционера-демократа, поскольку он чутко отзывался на все, что происходило на родине, то в романе «Отцы и дети», написанном в 1861 году, действие происходит в 1859 году, и мы видим Евгения Васильевича Базарова. И если он называется нигилистом, то надо читать революционером. Роман посвящен памяти Белинского. И Базаров говорит: «Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта. Природа не храм, а мастерская, и человек не работник. Рафаэль гроша медного не стоит». Но Тургенев не показывает деятельности Базарова. Я думаю, что если бы он решился ее показать, ему бы пришлось вывести страшные разрушительные силы. А он все-таки питал к революционерам-демократам некоторую симпатию, ну, например, к Белинскому. И он говорит: «Да, я действительно не знал, что с ним делать. Я чувствовал тогда, что народилось что-то новое. Я видел новых людей. Но представить, как они будут действовать, что из них выйдет, я не мог». Я думаю, что литературоведы зря не обращают внимания на такой образ в романе «Отцы и дети», как Николай Петрович Кирсанов. Он женился на Фенечке, девушке из народа, размежевался со своими крестьянами, растит ребенка от Фенечки и стал мировым посредником. То есть это человек скромный, прячущийся как бы в тени своего брата Павла Петровича, но человек достойный. Трудно сказать, что это положительный герой. Но, по крайней мере, он автору симпатичен. В 1877 году Тургенев создает роман «Новь». Там тоже показана тургеневская девушка Марианна, которая хочет помогать бедным, притесненным, обиженным. Мне кажется иногда, что я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси. Я за них готова голову сложить. Но революционное движение еще не готово каким-то решительным действием. И Соломин, молодой человек, друг Марианы и Нежданова, управляет бумагопредельной фабрикой. В близость революции он не верит. Он работал на заводе у англичанина, жил в Англии, завел школу и больницу и считает, что можно путем реформ достичь какого-то уровня жизни, который необходим России. Нежданов, который кончает с собой, потому что понимает, что его революционная деятельность бессмысленна, пишет другу: «Вот уже 2 недели, как я хожу в народ, и ей же ей ничего глупей и представить себе нельзя». Нежданов был замешан в заговоре, полиция стала арестовывать революционеров, он застрелился, а Марианна вышла замуж за Соломина. Интересно привести слова Добролюбова о Тургеневе, на этот раз справедливые. Мы можем сказать смело, что если уж господин Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений, это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно поднимается или скоро поднимется в собрании образованного общества. И за 2 месяца до смерти в конце июля 1883 года Тургенев обратился с письмом ко Льву Николаевичу Толстому. Отношения у них бывали разные, один раз даже чуть до дуэли не дошло. И вот что пишет Тургенев перед смертью: «Милый и дорогой Лев Николаевич, пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе». То есть тоже от революционной толстовской деятельности Тургенев призывал Толстого вернуться к тому, чего требовал его талант. На этом мы заканчиваем беседу о творчестве Тургенева. Благодарю за внимание.